Podfm.ru представляет.
Привет, меня зовут Павел Перец, и сегодня я расскажу вам про летний сад таким, как я его вижу. Вторая часть. Амур и психея. Если все, что вы наблюдаете в летнем саду, трогает вас за душу, то поверните налево и пройдите к берегу Лебяжьего канала. Здесь вы увидите психею, олицетворение человеческой души, которая склонилась над спящим амуром или эротом, если говорить о греческом прототипе. Откуда ноги растут у большинства сказок? Из древнегреческих мифов. Тут вам и красавица, и чудовище, тут вам и красавица спящая, и даже Золушка. Было у царя три дочери. Это не Пушкин, а метаморфозы Апулея. Естественно, негласный конкурс красоты выиграла младшенькая, психея, которой даже стали воздавать божеские почести, что не могло не вызвать раздражение у титулованной мисс мира Афродиты. Она наказала своему сыну Эроту вселить в психею любовь к самому уродливому представителю рода человеческого. Психея страдала, отец ее страдал, и поэтому решил обратиться к милетскому оракулу с вопросом «что делать?». Вердикт был суров. Психею отвели к утесу, оставив для встречи с ужасным чудовищем. Тут подул легкий ветер, подхвативший младшенькую и перенесший ее в царские чертоги. Так она стала супругой человека-невидимки, который обеспечил ей райскую жизнь, но запретил допытываться, кто он такой. И это при том, что супруги разделили брачное ложе, после чего у них наметилось потомство. Старшие сестры, узнав про вольготную жизнь младшенькой, напели ей, что на самом деле муж ее чудище поганое, которое в один прекрасный день сожрет ее вместе с будущим ребенком. Психея, тряхнув лапшой на ушах, зажгла ночью светильник и увидела, что супруг ее – прекрасный молодой человек. Склонившись еще ниже, она капнула на него раскаленным маслом. Нежный юноша проснулся и с не самыми нежными словами улетел из дворца. Психея в отчаянии пошла искать своего возлюбленного, пока не нашла его у Афродиты. Та заставила невестку выполнить ряд увлекательных заданий, как, например, разобрать по зернам и родам кучу смешанного зерна или принести из подземного царства ящик, в котором хранилась красота. Заглядывать в ящик было нельзя. И, конечно же, психея не удержалась и заглянула, и от вырвавшихся испарений впала в кому. Спящую красавицу разбудил эрот, разбудил поцелуем, после чего супруги поселились на Олимпе, стали там жить-поживать и добра наживать. А мы двигаемся в сторону парадного партера. Партер. Партер – французское слово, точнее два слова. Предлог «par» – «на» и существительное «terre» – «земля». Изначально в театрах не было зрительного зала с креслами. Публика размещалась прямо на земле. Потом появились сидения, а название осталось. Именно «голую землю» имел в виду остряк Нарышкин, докладывавший Александру I после пожара Большого театра в Питере. Нет ничего более, ни ложь, ни райка, ни сцены, все один партер. В садово-парковом искусстве партер – это участок сада. Поскольку мы говорим о регулярном парке, то это участок строгой геометрической формы, в нашем случае прямоугольник с газонами, цветниками, скульптурами и, конечно же, фонтанами. Поэтому парадный партер – это плеоназм. Довольно сложно найти партер непарадный. В центре партера бьет коронный фонтан, названный так из-за формы струй, напоминающих корону. По бокам можно увидеть сцены насилия. Мужчины несут женщин, которые выказывают все признаки недовольства. Это похищение сабинянок. Дело в том, что Рим изначально испытывал дефицит представительниц женского пола. Проблема была настолько острой, что встал вопрос о продолжении рода в принципе. Окрестные племена не особо стремились заключать брачные союзы со всяким отребьем. Ромул заполнял свой город по очень простой схеме. приглашал на ПМЖ всех желающих, включая рабов и бывших каторжников. Тит Ливий называл такую политику основой великой мощи. Но девушек эта мощь никак не привлекала. Тогда Рамул пригласил все окрестные племена на праздник Нептуна. Пришли и сабиняне, приведшие с собой жен и детей. А когда подошло время игр, пишет Тит Ливий, тут-то и случилось насилие. По данному знаку римские юноши бросились похищать девиц. Именно эту сцену изобразил скульптор. Началась бойня. Сабиняне осадили город. И тут сабинянки, многие из которых к тому времени уже вышли замуж за своих похитителей, осознали, что они проиграют в любом случае, оставшись либо вдовами, либо сиротами. Распустив волосы, они выскочили на поле брани и тем самым остановили намечавшееся кровопролитие. Happy End. Фонтаны. Миновав деревянный решетчатый каркас, называемый трильяжем, мы возвращаемся на главную аллею, где журчат фонтаны. Первый расположен на Царицыной площадке. Железная логика подсказывает нам, что здесь любила бывать царица со своими дамами. Царь же облюбовал следующий – гербовый фонтан, где были расставлены столы, здесь пили, курили, беседовали и играли в шашки и шахматы. Если приглядеться к скульптуре под названием «Навигация», исполненной предположительно итальянским скульптором Пьетро Баратта, то можно увидеть карту, которую она держит в руках. На ней изображен скандинавский полуостров с названиями стран, а солнечный диск – не что иное, как Петербург. Надо признаться, что полуостров угадывается с трудом, но именно это дало основание предполагать, что данная скульптура была изготовлена непосредственно по приказу Петра I. Устройство фонтанной системы. Давайте зададимся вопросом, какое отношение имеет герой стихотворения Маршака «Человек рассеянный» к фонтанам летнего сада? Ответ уже не за горами, но сначала предыстория. Само устроение фонтанов представляло серьезную проблему. Изначально воду брали из соседней реки, названной Фонтанкой. Испробовали все методы. Ветряную мельницу, лошадей, ворочающих огромное колесо, с помощью которого вода подавалась в резервуар, а затем уже растекалась по фонтанам. Ничего не помогало. Напор воды был катастрофически слаб. Тогда в Англии Петр I покупает паровой насос Томаса Севери. И в 1718 году его приспосабливают для подачи воды в фонтаны. В 1914 году один из докладчиков Русского технического общества заявил во время очередного заседания: «Оказывается, что первое практическое применение пара в мире было сделано в России Петром I в летнем саду для фонтанов». Увы, это не так. Первое практическое применение пара в мире было сделано еще в Англии, например, для подачи воды в Хэмптон-Корт. Как бы там ни было, машина Томаса Севери не помогла решению поставленной задачи, и тогда воду стали гнать из Дудерговского озера, расположенного выше уровня моря более чем на 70 метров. Прорыли специальный канал, пролегавший на месте нынешнего Лиговского проспекта. Вода скапливалась в специальных бассейнах, располагавшихся в конце улицы Некрасова, а до этого она так и называлась – бассейной. Вот вам и ответ на поставленный вопрос. Именно по ней шел человек рассеянный. Здесь перепад высот составлял уже 8 метров. Далее вода поступала в водовзводные башни, а уже оттуда по акведукам – фонтаны. После наводнения 1777 года вся эта система была разрушена и более не восстанавливалась. В 1824 году случилось еще одно наводнение. Насколько оно было катастрофичным, вы можете удостовериться, проследовав к летнему дворцу Петра I, где на западном фасаде помещена табличка, указывающая уровень воды. Как видно, вас бы накрыло с головой. Нештатский мир. Когда-то в летнем саду числилось более 200 статуй. Со временем часть из них разобрали по царским резиденциям, но немалое количество погибло. Порча скульптур началась практически сразу же после их установки. Больше всего страдали руки, у которых отламывали пальцы. Иногда могли снести всю конструкцию. Один солдат, приняв на грудь, скинул на землю статую нарцисса и отпинал, а протрезвев дал такой комментарий своим действиям. «Черт попутал, знать не могу». В 1743 году для защиты статуи их стали укрывать мешковиной и циновками, которые тут же разворовали. Только после основательной фильтрации посетителей сада, когда в XIX веке на главных воротах появились надписи в фашистском стиле «Нижним чинам и собакам вход запрещен», удалось почти свести на нет случаи вандализма, которые возобновились спустя 200 лет. Сердобольные бабушки-смотрительницы могут поведать вам, как в 90-е годы уже века 20-го у Минервы отломали копье вместе с рукой и пытались вынести через главные ворота. Не те ли это деятели, которые на монументе Екатерине II постоянно лишали Суворова шпаги и тащили в пункт приема цветных металлов несчастного Чижика-Пыжика? Наши граждане могли затушить о мрамор сигарету или поджечь его. Есть история про ночной погром, когда дюжина статуй была сброшена на землю. Как тут не вспомнить стихотворение Петра Шумахера, мастера так называемой макаронической поэзии, которую он посвятил памятнику Крылову, расположенному на месте баскета, называвшегося когда-то французский партер. Лукавый дедушка с гранитной высоты глядит, как резвятся вокруг него ребята, и думает: «О, милые зверята, какие ж выросши вы будете скоты!» Памятник установлен в 1855 году на народные деньги, собирали с миру по нитке. Через несколько лет пришлось обнести постамент оградой, дабы примилые зверята не отвернули нос у лисицы или рога у козла. Не мудрено, что примилые зверята, ставшие скотами, пытались отломать какую-нибудь статую указательный палец. Если добавить к этому тот факт, что белый итальянский мрамор в принципе не выживает в сыром климате, превращаясь в известняк, то можно понять желание дирекции Русского музея, в чем ведении теперь находится летний сад, перенести все скульптуры в закрытые помещения, заменив их копиями. Поэтому сейчас все статуи выглядят как пластмассовые, но есть несколько экземпляров, которые были отреставрированы чуть раньше, поэтому сейчас они не напоминают пластиковые изделия. Одну из них можно найти в северо-восточном углу сада у дворца Петра I. Она называется «Ништадтский мир». Имеется в виду Ништадтский мирный договор, подписанный 30 августа 1721 года в нынешнем городе Уусикаупунки и завершивший Северную войну, после победы в которой с нами стала считаться вся Европа. В скульптурной группе «Ништадтский мир» Россия представлена в виде практически голой женщины. В ногах у нее щит, пушка и барабан, олицетворяющие постоянную бдительность, и поверженный царь зверей, олицетворяющий Швецию. Над этой парочкой мы можем видеть богиню победы Нику, придавившей пяткой львиную голову, дабы не рыпался более, и держащую в руке пальмовую ветвь, символ мира. Решетка Фельтона. Появление решетки летнего сада с его южной стороны было обусловлено двумя факторами. Первым фактором являлось желание матушки Екатерины II придать столице подобающий вид, а для этого нужно было хотя бы привести в порядок деревянные набережные, где стояли царские хоромы. В 1762 году выходит указ: «Здесь, в Санкт-Петербурге, против всех наших дворцов, садов и каменных домов берега сделать каменные». Как мы видим, речь шла не только о домах, но и о садах. Поэтому перед летним садом была подсыпана широкая полоса земли. До этого вода поступала почти к самой границе парка. Вторым фактором было желание все той же императрицы оградить сад от актов вандализма, некоторые из которых уже были описаны выше. Сад был без решетки, поэтому, как следует из документа, «всякого звания люди свободно летом и зимой входят и опасно, что нехорошего состояния от людей не могло причиниться в том саде какого-либо вреда, и похищение, как уже перед сим плитки и покрадены, да и вид от него безо всего нехороший, зимой и совсем в тот сад пущать не для чего». Изначально модель ограды включала 15 столбов, но архитектор Юрий Фельтон предложил снести второй летний сад, некогда стоявший на пересечении Невы и Лебяжьей канавки, и увеличить количество секций решетки. Нельзя забывать, что активное участие в разработке проекта принимал Петр Егоров. Так датчанин Георг Фридрих Фельтон, в России величавшийся Юрием Матвеевичем, и чуваш Петр Егоров стали авторами одного из символов северной столицы, с которым связано множество легенд. И американцы хотели эту ограду на паровозы применять, но Луначарский не согласился. И английский мореплаватель, доплыв до берегов Невы, увидел ограду летнего сада и повернул обратно со словами, что все самое прекрасное он уже увидел. Это все легенды, лишь подчеркивающие значимость ажурной решетки. Эпилог. В 2012 году сад открылся после реконструкции. Из пейзажного он вновь стал регулярным, статуи побелели, зашумели фонтаны, аллеи проросли заборами, пусть изящными, но заборами. И те, кто привык к предыдущей пушкинской версии летнего сада, чувствуют себя в нем теперь не в своей тарелке. Не забывайте, что придя сюда, вы приходите в Русский музей. Это одно из его отделений, если можно так выразиться. Директор Русского музея Владимир Гусев не носит галстуков, но в парке, как и прежде, формализм и парадность. Здесь нельзя бегать, и если раньше менты отворачивались от меня, бегущего по дорожкам летнего сада, то теперь на каждом углу охранники и видеокамеры. Зато статуи уже не попортят. Спасибо. Услышимся в следующих выпусках.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.